Беседа 26. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Глава 3, стих 6. 1. Великих тайн сподобил нас единородный Сын Божий. Великих и таких, которых мы не были достойны, но которые сообщить нам Ему угодно было. Если рассуждать о нашем достоинстве, то мы не только были недостойны этого дара, но повинны наказанию и муке. Но Он, несмотря на это, не только освободил нас от наказания, но и даровал жизнь, которая гораздо светлее прежней. Он ввел в другой мир, создал новую тварь. Кто сказано во Христе, тот новая тварь. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17. Какая это новая тварь? Послушай, что говорит сам Христос. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 5. Нам был вверен рай, но тогда, как мы оказались недостойными обитать в нем, Он возводит нас на самые небеса. Мы не остались верными в первоначальных дарах, но Он сообщает нам еще большее. Мы не могли воздержаться от одного древа, и Он подает нам пищу горнюю. Мы не устояли в раю, Он отверзает нам небеса. Справедливо говорит Павел: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие!» Послание к Римлянам, глава 11, стих 33. Уже не нужны ни мать, ни муки рождения, ни сон, ни сожительство и соединение плотское. Строение естества нашего совершается уже свыше, Духом Святым и водою. А вода употребляется как бы место рождения рождающегося. Что утроба для младенца, то вода для верного. Он в воде зачинается и образуется. Прежде было сказано: «Да произведет вода пресмыкающихся душу живую». Бытие, глава 1, стих 20. А с того времени, как Владыка снизшел в струи Иордана, вода производит уже не пресмыкающихся душу живую, а души разумные и духоносные. И что сказано о солнце: «Выходит, как жених из брачного чертога своего», Псалом 18, стих 6, теперь более благовременно сказать о верных. Они испускают лучи гораздо блистательнее солнечных. Но младенец, зачинающийся в утробе, требует времени, а в воде не так. Здесь все совершается в одно мгновение. Где жизнь временна и получает свое начало от телесного тления, там и рождение медленно происходит. Таково естество тел. Они только с течением времени получают совершенство, но в делах духовных не так. Почему же? Здесь что делается, то делается с самого начала совершенно. Но как Никодим, слыша это, непрестанно приходил в смущение, то посмотри, как Христос открывает ему непостижимость этого таинства. И неясное для него делает ясным. Христос говорит: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Он отвлекает Никодима от всего чувственного и не дозволяет ему телесными очами рассматривать это таинство. «Мы не о плоти беседуем, Никодим, а о духе», этими словами обращая его к горнему. Не ищи здесь ничего чувственного. Дух этими очами не может быть видим. Не думай также, что дух рождает плоть. А как же, может быть, спросит кто-нибудь, родилась плоть Господня? Она родилась не от духа только, но и от плоти. Потому Павел, показывая это, и говорит, родился от жены, подчинился закону. Послание к Галатам, глава 4, стих 4. Дух образовал ее так. Не из ничего, для чего в таком случае нужна была бы утроба матерняя, но из девственной плоти. А каким образом, я объяснить не могу. Так было для того, чтобы кто-либо не подумал, будто рожденный чужд нашего естества. Если и после этого есть люди, которые не веруют в такое рождение, то до какого бы нечестия не спали они, если бы Христос не восприял плоти от девы. Рожденное от Духа есть Дух. Видишь ли достоинство Духа? Он творит дело Божие. Выше евангелист говорил «от Бога родились», глава 1, стих 13. А здесь говорится, что их рождает Дух. Рожденное от Духа есть Дух. Рожденный от Духа духовен. Рождение здесь, разумеется, не по существу, а по достоинству и благодати. А если и сын рожден таким же образом, то какое преимущество он будет иметь перед людьми, так рожденными? Каким образом он тогда есть сын единородный? От Бога рожден и я, но не от существа его. Если же и он не рожден от существа, то чем он отличается от нас? В таком случае он будет меньше даже и духа, потому что такое рождение происходит от благодати духа. Уже ли поэтому, чтобы быть сыном, он имеет нужду в содействии духа? Да и чем такая мысль различается от учений иудейских? Но сказав «рожденное от духа есть дух», Христос опять видел, что Никодим смущается, и потому обращает речь к примеру чувственному. «Не удивляйся, — говорит он, — что я сказал тебе, должно вам родиться свыше, дух дышит где хочет» — стихи 7 и 8. Словом «не удивляйся» обнаруживает смущение души его. И затем обращается к тончайшему из тел. Сказав «рожденное от Духа есть Дух», Христос уже отвлекал Никодима от представлений плотских. Но как тот все еще не понимал, что значат его слова «рожденное от Духа есть Дух», то он и переносит его мысль к другому изображению, не останавливая его на грубых телах и не говоря о существах, совершенно бестелесных, так как Никодим, и слыша о таких предметах, не мог постигать их, но находя нечто среднее между существом телесным и бестелесным, движение ветра, и через то вразумляет его. Именно о ветре он говорит. Голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Но если говорит «дух», «дышит, где хочет» — один из переводов «ветер дует, где хочет», то этим не выражает того, будто ветер имеет какой-либо произвол, а только указывает на его естественное движение, движение беспрепятственное и сильное. Писание обыкновенно говорит так и о предметах неодушевленных, например, «тварь покорилась суете», «недобровольно» — послание к римлянам, глава 8, стих 20. Итак, слова «дышит, где хочет» означают то, что ветер неудержим, что он распространяется всюду, что никто не может препятствовать ему носиться туда и сюда, но что он с великою силою рассеивается, и никто не может сдержать его стремление. Второе. И голос его слышишь, то есть гул, шум, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. В этом все и заключается. Если, говорит, ты не умеешь объяснить ни исхода, ни направления ветра, который, однако ж, ты ощущаешь и слухом, и осязанием, то для чего усиливаешься понять действие Духа Божия? Ты, который не понимаешь действия ветра, хотя и слышишь его звуки. Таким образом, слова «дышит, где хочет» сказаны для означения власти утешителя и значат вот что. Если никто не может сдержать ветра, но он несется куда захочет, то тем более не могут задержать действие духа ни законы природы, ни условия телесного рождения и ничто другое подобное. А что слова «голос его слышишь» сказаны именно о ветре, видно из того, что Христос, беседуя с неверующим и не знающим действия Духа, не сказал бы «голос его слышишь». Потому как не видим ветра, хотя он и издает шум, так незримо для телесных очей и духовное рождение. Но ветер еще есть тело, хотя и тончайшее, потому что все, подлежащее чувству, есть тело. Если же ты не досадуешь на то, что не видишь этого тела и потому не отвергаешь его существование, то почему смущаешься, слыша о духе, и требуешь при этом такой отчетливости, не делая того в отношении тела? Что же Никодим? Несмотря на представленный ему столь ясный пример, он еще остается с иудейской немощью. И вот, когда он снова с недоумением спрашивает, как это может быть, Христос говорит ему слова еще более поразительные. «Ты — учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Стих 10. Заметь, что он обличает этого человека отнюдь не в злонамеренности, а в недальновидности и простоте. Но что общего, скажет кто-либо, имеет это рождение с делами иудейскими? Что же не общего, скажи мне? Происхождение первого человека, создание жены из ребра, неплодство, чудеса, совершенные через воды, именно в источнике, из которого Елисей извлек железо, в Черном море, которое перешли иудеи, в купели, которую возмущал ангел, в Иордане, в котором очистился Нейман сирианин. Все это как бы в образах предвозвещало имевшее быть рождение и очищение. И вещания пророков назнаменуют этот образ рождения. Так сказано: «Потомство мое будет служить ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду его людям, которые родятся, что сотворил Господь». Псалом 21, стихи 31 и 32. Еще: «Обновляется, подобно орлу, юность твоя». Псалом 102, стих 5. Также: «Светись, Иерусалим». Книга пророка Исаии, глава 60, стих 1. «Се, царь твой грядет». Книга пророка Захарии, глава 9, стих 9. Или «блажен, кому отпущены беззакония». Псалом 31, стих 1. Но и Исаак был образом этого рождения. В самом деле, скажи, Никодим, как родился Исаак? По закону ли природы? Нет. Но образ его рождения был средний между тем и другим рождением, плотским и духовным. В нем было рождение и плотское, потому что он родился от сожительства, и духовное, потому что он родился не от кровей. Я докажу, что эти образы предвозвещали не только это рождение, но и рождение от девы. Так как нелегко было бы поверить, что рождает дева, то сначала рождали неплодные и не только неплодные, но и престарелые жены. Конечно, происхождение жены из ребра гораздо удивительнее рождения от неплодной. Но так как это было в начале давно, то последовал иной, новый и недавний способ рождения, именно от неплодных, чтобы проложить путь к вере в рождение от девы. Припоминая это Никодиму, Христос говорит: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете». Стихи 10 и 11. Последние слова он присовокупил, снова удостоверяя с иной стороны в истине слов своих и вместе снисходя к немощи Никодима. Третье. Что же значит «мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели»? И у нас зрение достовернее других чувств. Поэтому, когда хотим уверить кого-либо, говорим, что мы видели своими глазами, а не по слуху знаем. Так и Христос беседует с Никодимом по-человечески, заимствуя и отсюда подтверждение своих слов. А что это именно так, и что Христос не другое, что хочет показать Никодиму и не разумеет здесь зрения чувственного, это видно из следующего. Сказав «рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух», он присовокупляет: «мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели». Но в то время этого еще не было. Как же он говорит, что видели? Не явно ли, что он говорит о знании самом точном и безошибочном? А вы свидетельства нашего не принимаете. Итак, слова «что знаем» он говорит или о себе и вместе об Отце, или только о себе. А слова «а вы не принимаете» не выражают в настоящем случае негодования, а высказывают то, что было. Он не сказал, можно ли быть бесчувственнее вас, не принимающих того, что мы возвещаем, с такой точностью. Нет, он ничего подобного не сказал, показывая и в словах, и в делах совершенную кротость. Он кротко и тихо предвозвещает имеющее совершиться. Так и нас побуждает к кротости, научает, чтобы мы, беседуя с кем-либо, и не убеждая, не досадовали и не раздражались. Человек раздраженный не только ни в чем не может успеть, но и делает других еще более недоверчивыми. Поэтому надобно удерживаться от гнева, а в своих словах убеждать других не только не гневом, но и не криком, так как крик — пища гнева. Будем же обуздывать этого коня, чтобы не спровергнуть всадника. Обрежем крылья гневу, и зло не подымется высоко. Гнев — болезнь жестокая и опасная тем, что может погубить наши души. Поэтому надлежит отовсюду заграждать ему вход. Несообразно, если мы можем укрощать зверей, а свои свирепствующие помыслы оставляем без внимания. Гнев есть сильный, все пожирающий огонь. Он и телу вредит, и душу растлевает, и делает человека на вид неприятным и постыдным. Если бы человек разгневанный мог видеть себя во время своего гнева, то он уже не имел бы нужды ни в каком другом увещании, потому что нет ничего неприятнее лица раздраженного. Гнев есть какое-то опьянение, или лучше сказать, хуже опьянения и несчастнее беса. Но только постараемся не кричать, и мы найдем сами лучший путь любомудрия. Потому Павел внушает подавлять не только гнев, но и крик, говоря: всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик да будут удалены от вас. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 31. Будем же повиноваться этому учителю любомудрия И когда гневаемся на слуг, помыслим о собственных своих согрешениях и устыдимся их кротости. Когда ты бранишь его, он молча переносит брань. Таким образом ты бесчинствуешь, а он любомудрствует. Прими же это вместо всякого увещания. Хотя он и слуга, но он человек, который имеет и душу бессмертную, и такими же, как и мы, дарами украшен от общего всех Господа. Если же он, будучи равночестен нам в высших духовных преимуществах, с такой кротостью переносит от нас огорчение, потому только что мы имеем некоторое незначительное и маловажное преимущество перед ним, то какого прощения или извинения достойны будем мы, которые не можем, или лучше не хотим, любомудрствовать ради страха Божия, как любомудрствует Он из страха к нам? И так, воображая все это, помышляя о своих грехах и общем для всех человеческом естестве, будем стараться всегда говорить кротко, чтобы, соделавшись смиренными сердцем, обрести своим душам покой и в настоящей, и в будущей жизни, которого да сможем достигнуть и все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.